У эфиры «Свобода» у Менску 23-я година у Праской студии «Новина» у Далей Стаси Вашкевич. Сегодня у свете. Держдепартамент Злученных Штатов сегодня обнародовал штогодовую справоздачу об стане правов человека у свете в 2010 году. Сярод іншага справоздачи змещая закиды белорусским уладам у манипулявании выборами, незаконных арештах и затриманиях, а так само дискриминации поводле религии, этничности да сексуальной ориентации. У войсках керовника Либии Муамара Каддафи служит белорусы. С такой заявой выступил отшольник рабочей группы ААН по выкарыстанні наемников Хосе Гомес Дель Прада. У сегодняшней заяве рабочей группы ААН говорится, что шматликие доказы того, что Муамар Каддафи выкарыстовывал наемников и выкарыстовывая наемников. Поводле Дель Прада большиня их походит из Африки и из Беларуси. Белорусский МЗС отреагировал на это с посылкой на свою ранейшую заяву, у якой отпречивается удел белоруса у либийским конфликте. Протягиваем новины. Командование НАТО признало свою отказность за авиаудар, нанесенный по позициях либийских повстанцев в районе города Брега, однако отмовились приносить выбачение. Поводле наместника командующего операции НАТО в Либии контр-адмирала Рассела Хардинга причиной помылки была надзвычай динамичная изменливая обстановка на поле войсковых деяний. Тем часом премьер-министр Туреччины Реджеп Эрдоган пропоновал план деяний по усталеванию мира в Либии. И он закликал до выводу лояльных Каддафи сил с городой, якія яны ўзялі ў аблогу, усталяванне гуманітарных калідораў і правядзенне шырокіх дэмакратычных рэформаў. Прадстаўнікі лібійскай апазіцыі павіталі гэтую прапанову, але працягваюць настойваць, што любая дамоўленасць павінна прадугледжваць адстаўку Муамара Каддафі. У Сирии тысячи демонстрантов взяли сегодня удел в антиурадовых акциях протесту по всей Украине с потребованием отставки президента Башара Асада. При разгоне демонстрации у полицейских ужили боевые патроны и электричные дубинки. Огульная колькость забитых оценивается на 13 человек, пораненных на сотни. Министры финансов Украины у Евразвязу домовились сегодня завершить до середины травня перемовы об выделении Португалии экономичного пакету допомоги, каб запобегче дефолт Украины. Напередодні Лиссабон подал официальную заявку по допомогу до Евразвязу и Международного валютного фонду. Объем необходимого финансования оценивается от 75 до 90 миллиардов евро. У Йемене десятки тысяч человек после пятничного молебну вышли на демонстрации с потребованием отставки президента Украины Али Абдуллы Салеха. Антипрезидентские акции прошли в нескольких городах, у тем лику и у столицы Украины Сане, у третьем наибуйнейшем городе Йемену Таизе. У той же час каля 100 тысяч человек из всей Украины накировались у Сану, как выказать подтримку дейному президенту. Антиурадовые акции в Йемене не спыняются уже 2 месяца, поводля правооборонцу ахвярами сутыкнения с полицией. За гэты час сталі больш за 100 чалавек. У Кот-д'Івуары за апошнія суткі былі знойдзеныя парэшткі больш чым сотні чалавек. Мяркуецца, што яны былі забітыя на працягу апошніх некалькіх тыдняў наёмнікамі з Ліберыі. На чыім баку ваявалі наёмнікі, не паведамляецца. Прэсавы сакратар верхоўнага прадстаўніка ААН па правах чалавека паведаміў, што частка людзей была спалена жыўцом. Тым часам у Кот-д'Івуары працягваюцца сутыкненні паміж прыхільнікамі прызнанага міжнароднай супольнасцю пераможцы леташніх прэзідэнцкіх выбараў Алясана Уатара і экс-прэзідэнт Талерана Гбагбо, які адмаўляецца перадаць уладу. Сілы Уатара ўжо кантралююць практычна ўсю тэрыторыю краіны, але Гбагбо, які хаваецца ў бункеры ў горадзе Абіджане, па-ранейшаму адмаўляецца прызнаць сваю паразу. Напярэдадні Уатара заявіў, што дзеянні Гбагбо прывялі краіну да гуманітарнага крызісу і заклікаў развяз.
Вы на хвале Радио Свобода, с вами Валер Карбалевич. У эфира экспертиза свободы на тему «Теперь растет валютный кризис, о экономичный кризис». Кризисная ситуация на валютном рынке негативно отбивается на экономичном житии. Как оценить деяние улада в таких условиях? Чем дренно множество обменных курсов? Как валютный кризис уплывает на экономику? Это питание обмерковывают за круглым столом экспертизы свободы экономист Борис Жаліба и былы старшиня правления Национального банка Беларуси Станислав Богданкевич. Валютный кризис в Украине обостряется. Не только Национальный банк не выделяя валюту с резервов, але и коммерцийные банки не продают валюту. Как оценить в этих условиях деяния уладов? Здается, Национальный банк и урад заняли позицию стороннего назиральника. Лукашенко обвинувает в валютном кризисе громадян, которые хотят купить иншамарки. наколькі адэкватны сітуацыі дзеянні ўладаў. Спадар Жаліба.
Зараз на наших вачах складаецца вельмі сур'ёзная сітуацыя ў эканоміцы. Абвастрэнне дэфіцыту, па-першае, прыводзіць да паралічу сектара эканомікі, які абслугоўваюць імпарт. Прадпрыемствы-імпартёры не могуць набыць нармальную валюту, яны не могуць ўвогуле рабіць сваю справу. І мы назіраем уже павышэнне цэн на шэраг імпартных тавараў. Мы бачым таксама, што по афіцыйнаму курсу Нацыянальнага банка нармальную валюту не могуць набыць і насельніцтва. Далей мы бачым, што ёсць масавы увод валюты з банкаўскіх дэпазітаў укладчыкамі, як юрыдычнымі асобамі і асабліва насельніцтвам, фізічнымі асобамі. Гэта пагражае аставіць банкі без рэсурсаў і менавіта без валютных рэсурсаў. Банкі абмежавалі выдачу крэдытаў насельніцтву нават рублёвых, каб пазбегнуць новы ціск на валютныя рэзервы Нацбанка з боку насельніцтва. Банкі не выдаюць і валютныя крэдыты экспартёрам, і па сутнасці гандаль на біржы таксама паралізован, ён вядзецца не на рыначных умовах, а набыў такі размеркавальны характар. Можна працягваць і далей.
Спадражалі бы, а вот дзеянні ўладаў, як можна пракаментаваць іх, наколькі яны правільныя? Нацыянальнага банка, ўраду?
Эти деяния в основном помылковые. Меры, не совсем продуманные с боку Национального банка, по сути, наносят великий ущерб нашей экономике. Что треба было сделать в такой ситуации? Все ж таки, как уже час показывает, треба было погодиться с пропонованной МВФ и сделать девальвацию белорусского рубля. Ну, мабуть, сделать ее не разово, как не выкликать панику, но такими поскоренными кроками и позбегнуть множество курсов белорусского рубля, якое мы назираем. Я разумею, што Нацбанк пытаўся неяк стрымаць дэвальвацыю, утрымаць яе штучным спосабам, што мы назіраем. Ну, паглядзіце, што з гэтага выйшла. Выйшла тое, што мы фактычна гэту дэвальвацыю атрымалі паніку, якой баяўся Нацбанк. І зараз ідзе масавы з'ём валютных укладаў датэрміновы. І ўсе тыя негатыўныя наступствы, якіх хацеў пазбегнуць Нацбанк, яны і наступілі. Ну і тое, што тут урад, я сказаў бы, бездзейнічае. Прэм'ера я наогул амаль што не слышу. Есть только заявы адпаведнай ситуации с боку вице-премьера Румаса. Мы просто назираем, как мечется Нацбанк в один бок, в другий бок, и отрымливается все горше и горше.
Спадар Братанкевич, як вы ацэньваеце дзеянні эканамічных уладаў, палітычных уладаў у такі крытычны момант на валютным рынку?
Я считаю, что самый большой недостаток в действиях правительства – это то, что правительство, президент, Национальный банк не признали публично наличие жесткого валютного экономического кризиса и неэффективности этой вот модели административного хозяйствования. Какие-то меры сделаются в правильном направлении, но как-то бессистемные, без четкого такого объяснения народу, что они делают. Скажем, они запросили кредиты в России и в Евразес там на 3 миллиарда. Это, безусловно, шаги нужные в этой ситуации. Президент заявил, что надо сократить дефицит бюджета с 3 до 1.5%. Тоже, видимо, заявление правильное, но более четко следовало бы сказать, что, допустим, государство вынуждено сократить бюджетное финансирование, инвестиции определенных непроизводственной сферы прежде всего, сократить или заморозить зарплату чиновникам и прежде всего самому правительству, министрам, вертикали, которые довели экономику до такой ситуации. Этого не было сделано. Национальный банк кое-что тоже делал, правильное направление. Он повысил ставку рефинансирования до 12%, 10,5%. Это шаг в верном направлении, но это явно недостаточный шаг. Сегодня эта ставка должна быть уже не ниже 15%, потому что сама инфляция в годовом исчислении повышает 13%. Национальный банк повысил обязательно резервы у себя там внутренние до 9%, 6%. Это тоже шаг в правильном направлении. Но я все время подчеркиваю, что наше правительство не подотчетно перед народом, поэтому в комплексе не сообщает народу, что оно думает, что все это плохо. И самое главное, Национальный банк не объявляет, что экономика наша весьма импортоемкая, от 65 до 70% доля импорта в валовом продукте. И поэтому наличие цивилизованного валютного рынка, это очень необходимый такой элемент, и он может повести к плохим последствиям в целом для всей экономики.
Мы вернемся до программы после короткой обвестки.
Звонок на свободу. У любой час дня и ночи.
Вы потелефоновали на номер 266-39-52. У вас 2 хвилины.
Коли вы потелефонуете на минский номер 266-39-52, уключится автоотказник. Представьтесь и говорите.
Запись закончена.
Ваши звонки гучат в эфире щодня.
А каждую неделю выходит передача «Звоночки». Долучайтесь.
266-39-52.
Вы слушаете передачу «Экспертиза свободы» на тему «Теперь Россия валютный кризис, о экономичный кризис». Де-факто в Украине склалось множество обменных курсов белорусского рубля. Фактично, Беларусь вернулась у нечем у 1990-е годы. Расслумашься, чем дренна такая ситуация для экономики? Чему множество валютных курсов – это дренна? Сподоржали бы.
Мы уже такий опыт негативный имели в 90-е годы. Экономика выглядит, ну, как кривое листерко. Потому что есть же и бухгалтерские процессы переключения валюты по официальным курсу в рубли, и наоборот, переключение рублей в разные сусветные валюты. И по каким курсу перелишивать? Если перелишивать по официальным курсу, он уже не отповедает реали, он истотно занижен. Если перелишивать по курсу, який існує рынку, он больше реальный, от 3600, 3800 и далее, это иншая справа. А как працуют рынки для населения, типа Ждановича альбо стадион Динамо, там инший курс, это вносит в экономику беспорядок. Все перемешивается, искажая истотную ситуацию. Положение справ у предприемства немовшимо вызначить у реальных координатах. Это сумятица и так далее, то, что было в 90-е годы. А кроме Шкоды, это ничего не принесет, и треба от этой ситуации уходить, як мога хочей.
Господар Богданкевич, а на вашу думку, чим дренна ситуация, коли в Украине множество обменных курсов?
Это дезорганизация всего рынка, это ухудшение инвестиционного имиджа страны, это разрушение прежде всего малого бизнеса, потому что он в первую очередь не сможет приобрести в нормальных условиях при цивилизованном рынке валюту для расчетов с сырьем, с материалами, с комплектующими и так далее. Это хуже нельзя придумать, чем то, что делается сейчас. Это, безусловно, негативно отразится на всей экономике. И кроме того, это ведет к появлению коррупции, появлению черного рынка, это обесценение нашей валюты на российском рынке, в российских банках и так далее. Нельзя было допускать разрушение такого достижения, которое было реальностью у нас. Это создание цивилизованного денежно-валютного рынка.
Господар Жаліба, ось вы уже начали казать про наступствы для экономики вот этого валютного кризиса. Хочу задать такое питание. То, что отбывается теперь, это еще только валютный кризис, или это уже полномасштабный экономичный кризис? Чи ведет это до взмацнения административных методов керования? И вовсе, чи чувая уже сегодня кризис простой обыватель, якому валюта не потребна, бо он не занимается бизнесом, не ездит за межу?
Треба означать, что наша экономика, она уже давно находится в таком перманентном кризисе. Мы живем не по сродкам. У нас растут сальдо негативное гандлевого баланса, которое уже выросло 9 миллиардов по товарах в долларах. Сегодня этот перманентный кризис вошел в шаговую стадию обострения. Это тычется, конечно, не только валютного рынка, это тычется всей экономики. Это будет заповоливать темпы развития нашей экономики. Это заповоливает и навод парализуя валютный сектор. Працы импортеров, как я сказал, это будет отбиваться и на житті простых белорусов. Пока что, когда люди лишних грошей не мают, и они не мкнутся набыть валюту, и как бы не тычется это. Но это не так, потому что, как мы бачим, наступство такой девальвации, якая уже отбылась, это будет подскок инфляции. И она уже подсоковая. Белстат дал, как тут сказал мой коллега, 13%. Треба подвышать ставку финансования, а это значит будут дорогие рублевые кредиты. А это погоршає умови, в яких працює підприємство. Це виліться в дальнейшее зниження реальної зарплати. Навіть якщо ми і отримаємо російські кредити, до кінця року ніяк ми переб'ємося. А що робити далі? В наступному году нам знішні позики віддавати. У наступному році ці долги вже будуть на мільярди лічитися. Задаєшся питанням, откуда держава возьме гроші? І за кошти чого вона буде віддавати ці долги, якщо ситуація істотна з нашим експортом там не зміниться? Що ми будемо робити далі? Якщо сьогодні ми масштабно долги не вертаємо, такі бігучі, і ми не можемо звести валютні кінці з кінцями. Думаю, що ситуація буде погашатися.
Господар Богданкевич, а ви як лічите, ці перерос уже валютний кризис у економічний кризис? Який вплив на економіку оказує гета ситуація на валютному ринку? І увогуле ці відчуває гета кризис уже не тільки професор економіки, а і просто обиватель, який не має валюти?
Я думаю, что социальные последствия этого кризиса, который продолжается, но только вступил в новый этап, будут весьма большие. Для того, чтобы сегодня оздоровить экономику, необходимы энергичные меры со стороны правительства. Нужно признание кризиса, нужна девальвация не менее чем на 20%. Нужны получение инвестиций на 6 с лишним миллиардов в этом году. Нужны внешние займы, нужно ужесточение кредитной и бюджетной политики, сокращение бюджетных расходов. Может быть, надо пойти на установление лимита кредитования для некоторых государственных проектов, потому что они ведут к росту пустой денежной массы. Нужно дальнейшее увеличение ставки рефинансирования. Все это, безусловно, не может не приводить к улучшению уровня жизни. Но оздоровление экономики требует принятия непопулярных и быстрых мер. Надо признать, что та модель, по которой развивалась эта экономика, крайне неэффективная, и надо публично от нее отказаться.
Ви слухали передачу «Експертиза свободи» на тему «Тепер росте валютний кризис у економічний кризис». У передачі удельничали економіст Борис Жаліба і були старшиня правління Національного банку Білорусі Станіслав Богданкевич. Вів передачу Валер Карбалевич.
Свобода.мобі.
Тепер наш сайт у новій версії для мобільних телефонів.
Адрес латинкой свобода.моби.
Знайди свободу у телефоне.
Свобода.моби.
Свобода, якая заўсёды с тобой. З вами Радіо Свабода. Основныя тэмы дня. Польшча ацаніла пастанову Канстытуцыйнага суду Беларусі на конт карты паляка як абсурдную. Варшава заявляе, што беларускія судовыя ацэнкі не паўплываюць на змест польскага закону. Справу супраць былых кандыдатаў на прэзідэнта Мікалая Статкевіча і Дмітрыя Гуса накіравалі для разгляду ў Ленінскі раённы суд Менску. Дзень пачатку працэсу і суддзя, які будзе весці справу, яшчэ невядомыя. У Гомелі пачаўся першы ў Беларусі суд за адмову здаць адбіткі пальцаў. Да судовай адказнасці прыцягнулі Васіля Палякова, старшыню абласной арганізацыі аб'яднанай грамадзянскай партыі. Літва мае цвёрды намер не дапусціць пабудову паблізу сваіх межаў атамнай электрастанцыі. Пра гэта сёння заявіў літоўскі міністр замежных справаў Аўдроніус Ажубаліс.
Вы на хвалях Радио Свобода. С вами Александра Дынько. У эфиры программа «Батьки и дети белорусской незалежности». 20 годов тому, 25 жнивня 1991 году, Беларусь здобыла незалежность. За документом, які стал подмурком нашей свободы, лёсы людей. Своим жыццём яны писали историю. Верили и змагаліся, любили и ненавидели. А ў спадчыну дзецям пакінулі цэлую краіну. Як склаліся лёсы тых, хто зрабіў Беларусь незалежнай? Як ацэньваюць зробленыя іх дзеці? Пра гэта ў праграме «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці». Штотыдзень у эфіры і на сайце «Радыё Свабода». Гісторыя 11-я «Хадыкі». Галава гэтай сям'і і прозвішча Юры Вікторавіч Хадыка мае не толькі паважаны ўзрост, але і роўна паважаныя грамадскія і палітычныя заслугі. Прафесар, адзін з лідараў Беларускага народнага фронту, Удзельнік палітычнай галадоўкі 1996 году, ён адыграў значную ролю ў тыя жнівеньскія дні, калі ў Менску адстойвалі беларускую незалежнасць. Аднак дзейнасць Юрыя Віктаровича пачалася нашмат раней за 91 год і аказала непасрэдны ўплыў не толькі на грамадска-палітычную сітуацыю, але і на лёс і прафесію двух ягоных сыноў – Алексея і Константіна. Юры, Алексей і Константін Хадыкі – героі нашай сённяшняй праграмы. Старэйшы сын Юрыя Хадыкі, Алексей, журналіст, мастацтвазнаўца, рэдактар часопіса «Спадчына». Малодшы Константін у размове вызначыў сябе выключна праз прыналежнасць да сям'і Хадыкаў і мае на гэта вельмі важкія аргументы. Ён бацька трох з чатырох унукаў Юрыя Хадыкі. Константін Хадыка.
У мяне на дадзены момант дзве дзяўчынкі і хлопчык. Амаль 6, амаль 3,5 і 2 тыдні. Назвалі Адэлі.
Выявіўшы, што сям'я Хадыкаў ужо забяспечыла сабе такі грунтоўны працяг у выглядзе чатырох унукаў, мы вярнуліся да з'явы, якую сам Юрый Віктарович называе сваім самым дарагім дзіцём, створанаму ім музею старажытнай культуры і мастацтва, гаворыць Юрый Хадыка.
У сваім жыцці я займаўся трьмя рэчамі дастаткова плотна. Спачатку фізікай, потом, дзякуючы таму, што я працаваў на ВПК, быў пад маскоўскай абаронай, я пачуваўся тут довольно свабодна. Я вот прымаў актыўны ўдзел у пошуку экспанатаў і стварэнні музея старажытна-беларускай культуры. Это самае дарагое маё, так сказаць, дзецішча. Яно практычна было закончана ў 79-м годзе, калі музей адкрылі. Лёша ездзіў, ён ездзіл са мной нават недзе 75-го года. Так што ён это з дзяцінства бачыў той жахлівы стан, у якім находзілася наша культурная спадчына.
Алексей Хадыка.
Я з 74-го года ў гэтых экспедыцыях, это было для мяне дастаткова натуральным працэсам, тым больш што большыня сябру натуральным чынам далучалася, таму што для іншых музей было зачынена, для маіх сябраў было адчынена. Хаця разуменне таго, што гэта з'ява унікальна, безумоўна было, яно і дагэтуль застаецца.
Это неверагодна зараз, цяжка паверыць, но ў час быў такі, што ў нас не было канкурэнтаў. Мы сабіралі то, што валялася, і сабіралі з сэнсам. Наша экспазіцыя тым адрозніваецца ад экспазіцыі Нацыянальнага музея, што там выстаўлены не хорошенькія абразы на дошках, а розныя абразы і на дошках, і на палатне, і пастроены па таму, як это ў часе развівалася это мастацтва. І оно адкрывае абсалютна неверагодна прыгажосць беларускага сакральнага мастацтва.
Была выдатная калекцыя слайдаў, і звычайна адбываліся пасядзелкі нават проста дома, не ў музеі, прыходзілі людзі, глядзелі гэтыя абразы, разважалі. Часцей з лекцыямі выступаў бацька, ён увогуле добра апавядае, жыва вельмі, таму зацікаўліваў багата каго. І ў музей хадзіць не трэба было. Музей па-першае адчыніўся ў 79-м годзе, калі я быў ужо ў 9-м класе. Потым я паехаў вучыцца, ну, то есть я трапіў у музей, калі я прыехаў з вучобы ў 86-м годзе. Да, тады я ўжо жыў у музеі, таму што я там працаваў.
Алексей Хадыка вярнуўся працаваць у музей бацькі, скончыўшы маскоўскі універсітэт. У пэўным сэнсе ягоныя вяртанні і далейшая праца ў акадэміі навук, праграме «Народны універсітэт» і часопісе «Спадчына» падрыхтаваныя маральнымі прынцыпамі, закладзенымі ў дзяцінстве бацькам. Здаецца, што і палітычныя абставіны культурнай актыўнасці ў савецкай дзяржаве не былі сакрэтам ані для старэйшага, ані для малодшага пакалення Хадыкаў. Гаворыць Юрый Хадыка.
Мы былі вельмі і вельмі асцярожныя і абачлівыя. У экспедыцыі мы ездзілі толькі з афіцыйнага дазволу, акутаныя гэтымі самымі даведкамі, што гэта акадэмічная экспедыцыя для папаўнення там ведаў пра тое, тое, тое. Справаздачу мы рабілі толькі перад парткомам акадэміі наук. А як звычайна, для парткому патрэбна толькі фармальная справаздача. Вот калі высветлілася, што прыязджае камісія па праверкі ідэалагічнай работы Компартии БССР, нашу коллекцию одразу ж отдали. До этого нам президент Академии давал помешкание, мы там обвешали все стены, значит, образами, скульптура стояла, а потом все это было вычищено, и покои стояли пустые. Но это было наогул апошнее гонение национализм. Тогда 8 человек с Академии зволили, у тым ліку Зенона Станиславовича Пазняка.
Алексей Хадыка у гады вучобы у Московском университете был сябрам белорусского землятства.
Аднойчы я іду і каля ліфта, унізе ў нас там такі бягучыя аб'явы вешалі, вісіць аб'ява. Я, Ларыса Грыбок, ствараю беларускае зямляцтва. Сабралася чалавек 30. У выніку гэта скончылася тым, што мы, ну, па-першае, прывозілі бібліятэку беларускую, зрабілі, наверное, было ў маім пакоі нават з картатэкай. Мы хадзілі на канцэрты беларускія, але потым Ларыса Грыбок, ініцыятар, выклікалі, ну, КДБ, натуральна, сказалі, ну, ты ж юрыст, ты ж разумееш. Не хочаш забарону прафесіі мець. Ужо было дамоўлена, што мы кажам да 60-годдзя СССР, а паралельна тады прыкладна ўзнікла казахская, кіргізская, і ніякі зазова. Сказалі, вот ім можна, а беларусам нельга. Ну, мы, канешне, працавалі, сустракаліся нефармальна. Ну, ясна, што мы не хадзілі на палітычную дэманстрацыю. Мы былі спакайнейшыя, такі культурныя.
Праграму «Бацькі і дзеці незалежнасці» працягнем пасля абвесткі.
Белы спіс свабоды.
Музыкі, паэты, празаікі, філёзафы, якія ў Беларусі пазбаўленыя канцэртнай сцэны, доступу да дзяржаўнага тэлебачання, радыё, друку на свабодзе.
Героі чорнага спісу ўлады штодня ў ранішнім і начным эфіры свабоды.
Вы на хвалях радыё «Свабода». З вами Александра Дынько. У эфіры праграма «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці». Юры Хадыка падкрэслівае, што ён вельмі шчаслівы бацька, таму што ў ягонай сям'і пануе поўнае ідэалагічнае адзінства. Дні незалежнасці жніўня 1991 году Хадыкі пражывалі ў розных месцах і эмацыйных станах. Юры Хадыка.
Як толькі пачалася сесія пасля 22 жніўня, калі канчаткова стала вядома, значит, што ўсё правалілася як КЧБ, на плошчы ішоў бесперапынны мітынг, якім я кіраваў асабіста.
Аляксей Хадыка.
Ну, я памятаю ўжо па расповедах, таму што мне расказалі, што ў плошчы бегала свіння, на ктары было напісана дзімцей. Але я ў той час знаходзіўся ў Паланзе. Я пайшоў на пошту і спытаўся, танкі ўжо на вуліцы, яны сказалі, пакуль што не. Ну, а потым, як бы, я не паспеў даехаць. Да я асабліва не з маладой жонкай, што рвацца.
Константин Хадыка.
Жнівень, ты сам прыгадваецца мне Лебезіным озерам па тэлебачні, і, на жаль, не болі. На плошчы мені не было. Я сачуў толькі за гэтым па паведамленнях прэсы, таму вырашалася гэта ўсё роўна, на жаль, не ў нас.
Цяпер ужо і Аляксей, і Юры Хадыкі маюць свой уласны погляд на будучыню музея старажытнага мастацтва. Юры Хадыка.
Далейшыя нашы намаганні былі накіраваны на то, каб зрабіць з яго дзеючую структуру. Гэта не ўдалося. Да сённяшняга дня ён музей атраслівой, ведамасны, акадэмічны. І таму ён не працуе, напрыклад, па суботах, недзелях. Значит, ён працуе толькі ў рабочы час. Туды можна трапіць, але трэба загадзя замаўляць. Быў чалавек вольны, які правёў экскурсію.
Аляксей Хадыка.
Я думаю, што для музея старажытнай беларускай культуры лепшым бы лёсам было зрабіцца часткай музея нацыянальнага гістарычнага. Тым больш, што нацыянальны гістарычны музей, можа, вы гэтага не ведаеце, это як бы спецыяльная такая інфармацыя, хаця яна адкрытая. Не так давно атрымаў вялізны корпус былога генеральнага штаба Фрунзе 19 ці 17. Яго фактычна няма чым напаўняць. А гэта якраз такое месца, якое знаходзіцца побач з дзіцячым паркам, побач з месцамі, дзе сем'і праводзяць выходныя дні, і калі б там быў нармальны музей, то было б ідэальным рашэннем. Пра гэта я ўжо сказаў спадару Жуку, намесніку директор Института мастерства и этнографии фольклора, он сказал, никому про это не говори. Это зрозумело. Чому? Потому что головной каштовностью трошки дутого Института мастерства и этнографии фольклора как раз является музей. Коли он стратит на музей, можно смело зачинять институт.
Житёвые обставины и развитие историчных подеев увесь час покидая Хадыков во умовах морального выбору, який у них так само свой, адмысловый. Константин Хадыка скончил Белорусский гуманитарный лицей как раз в той час, коли там вучылася суддзя Вольга Комар, якая вынесла прысуд вязню плошчы Васілю Парфянкову. Ва ўніверсітэце ягоным аднакурснікам быў Віктар Лукашэнка.
Час, асабліва цяперашні, ён выпрабоўвае людзей, і кожны адказвае на гэтае пытанне як можа. І калі вы паглядзіце ў Фейсбук гаспадарні Комар, у яе засталося там трое сяброў, мусіць. Я, мне падаецца, добра вельмі ведаю дзвюх з іх. Вось, я разумею, чаму яны яшчэ там. Я ў нечым разумею іхняе стаўленне. Але я скажу, что это люди іншого гатунку, напевно, просто.
Алексей Хадыка.
Ну вот скажите, Эмиль Кустурица – поспеховый режиссер? Безумовно. И он такие есть. Але приехавший на листопадовский фестиваль в Беларуси, он выступил с неким безглуздым интервью, где он сказал, что я великий аматор солодки и диктатуры. Цалком поспеховый режиссер трапил у вельми цікавую, я бы сказал, ситуацию. Когда он приезжал с концертом своего No Smoking Orchestra в 2008 году, был аншлаг у Палаца Республики. На позавчорашний концерт у Палаца Спорту продали 1000 билетов. Организаторы были вымушены перенести этот концерт терминово у ДК МАЗа, иначе они просто губляли великие гроши. Эмир казался у цікавой компании, разом с Викторией Азаренко и Каролиной Возняцкой, которые перед выборами так само играли у быцам бы доброшенном турнире, где быцам бы выпадково Александр Григорьевич выходил на корт и целовался с этими симпатичными девчатками. Все наказалось, что компания тех, кому моральные принципы не важны. Важны гроши, потому что за прилет Кустурицы платят 40 тысяч евро. Клип 40 тысяч евро досталось мне от державы на часопис спадщины, я поспехово выдавал бы его 5 год запор. Это было бы у 1000 разов корыснее, чем 10 прилетов Кустурицы сюда.
А у этой державы морально брать гроши?
Только это же наша держава.
Да иди и гроши.
Юрий Хадыка.
Життё и змагання в умовах авторитарного режима – это тяжкий крыш. И, конечно, я несу певную меру отказности за то, что мои сыны зараз не генерал-полковники, не дарадчики президента по безпеці, хотя по интеллектуальному узроўню каждый из них не ниже, чем Виктор Лукашенко. Но справа не в этом. Справа в том, что моральные авторитеты, они створаются только у семьи. Я сподіваюся, что у моих внуков не только с батьковского боку, но и жонкиного боку, пристойные люди, и они выховываются у нормальных принципах. И тому я гарантую, что они не будут прихильниками режима диктаторского, тоталитарного, у любым выборе.
На хвалях Радио Свобода прогучала программа «Батьки и дети белорусской незалежности». Вела передачу Александра Дынько.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Свобода нон-стоп.
Оперативно.
Докладно.
Змястовно.
Коротко.
По-белоруску.
С вашим уделом.
От 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полуночи у эфиры.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.
Вы на хвале Радио Свобода. С вами Валер Карбалевич. У эфира экспертиза свободы на тему «Теперь растет валютный кризис, о экономичный кризис». Кризисная ситуация на валютном рынке негативно отбивается на экономичном житии. Як оценить деяния улада в таких условиях? Чем дренно множество обменных курсов? Як валютный кризис уплывает на экономику? Эти вопросы обмерковывают за круглым столом экспертизы свободы экономист Борис Жаліба и былый старшиня правления Национального банка Беларуси Станислав Богданкевич. Валютный кризис в Украине обостряется. Не только Национальный банк не выделяя валюту из резервов, але и коммерческие банки не продают валюту. Як оценить в этих условиях деяния уладов? Здається, Национальный банк и урад заняли позицию стороннего назиральника. Лукашенко обвинуватил в валютном кризисе громадян, которые хотят купить иншамарки. Насколько адекватны ситуации деяния уладов? Господар Жаліба.
Зараз на наших очах складывается вельми серьезная ситуация в экономике. Обострение дефициту, по-перше, приводит до паралича сектора экономики, який обслуговывает импорт. Предприемцы-импортеры не могут набыть нормальную валюту, и они не могут вогле робить свою справу. И мы назираем уже повышение цен на шерох импортных товаров. Ну и бачим так само, что по официальному курсу Национального банка нормальную валюту не могут набыть набыть и насельництва. Далее мы бачим, что есть массовый увод валюты с банковских депозитов укладчиками, как юридичными особами и особливо насельництвом, физичными особами. Это погрожает оставить банки без ресурсов и именно без валютных ресурсов. Банки обмежевали выдачу кредитов насельництву на вот рублевых, как позбегнуть новый тиск на валютные резервы Нацбанка сбоку насельництва. Банки не выдают и валютные кредиты экспортерам, и по сути гандель на бирже так само парализован, и он ведется не на рыночных умовах, а набыл таки размерковальный характер. Можно протягивать и далей.
Подражали бы. А вот деяния уладов, как можно прокомментовать их, насколько они правильные? Национального банка, ураду.
Эти деяния в основном помылковые. Меры, не совсем продуманные сбоку Национального банка, по сути, наносят великий ущерб нашей экономике. Что треба было сделать в такой ситуации? Все ж таки, как уже час показывает, треба было погодиться с пропоновами МВФ и сделать девальвацию белорусского рубля. Ну, мабуть, сделать ее не разово, как не выкликать панику, но такими поскоренными кроками и позбегнуть множество курсов белорусского рубля, которые мы назираем. Я разумею, что Нацбанк пытался не стримать девальвацию, утримать ее штучным способом, что мы назираем. Но поглядите, что из этого вышло. Вышло то, что мы фактично эту девальвацию отримали панику, якой боялся Нацбанк. И зараз идет массовый съем валютных вкладов, дотерминовый. И все те негативные наступства, яких хотел позбегнуть Нацбанк, они и наступили. Ну и то, что тут урад, я сказал бы безденежие. Примера я на угол, а мы что не слышу. Есть только заявы ответной ситуации сбоку вице-премьера Румаса. Мы просто назираем, как мечется Нацбанк в один бок, в другий бок, и отрымливается все горше и горше.
Господар Батанкевич, как вы оцениваете деяния экономичных уладов, политичных уладов у такой критичный момент на валютном рынке?
Я считаю, что самый большой недостаток в действиях правительства – это то, что правительство, президент, Национальный банк не признали публично наличие жесткого валютного экономического кризиса и неэффективности этой вот модели административного хозяйствования. Какие-то меры сделаются в правильном направлении, но как-то бессистемно и без четкого такого объяснения народу, что они делают. Скажем, они запросили кредиты в России и в Евразес там на 3 миллиарда. Это, безусловно, шаги нужные в этой ситуации. Президент заявил, что надо сократить дефицит бюджета с 3 до 1.5%. Тоже, видимо, заявление правильное, но более четко следовало бы сказать, что, допустим, государство вынуждено сократить бюджетное финансирование, инвестиции определенных, не производственной сферы прежде всего, сократить или заморозить зарплату чиновникам и прежде всего самому правительству, министрам, вертикали, которые довели экономику до такой ситуации. Этого не было сделано. Национальный банк кое-что тоже делал, правильное направление. Повысил ставку рефинансирования до 12%, 10,5%. Это шаг в верном направлении, но это явно недостаточный шаг. Сегодня эта ставка должна быть уже не ниже 15%, потому что сама инфляция в годовом исчислении повышает 13%. Национальный банк повысил обязательно резервы у себя там внутренние до 9%, 6%. Это тоже шаг в правильном направлении. Но я все время подчеркиваю, что наше правительство не подотчетно перед народом, поэтому в комплексе не сообщает народу, что оно думает, что все это плохо. И самое главное, Национальный банк не объявляет, что экономика наша весьма импортоемкая, от 65 до 70% доля импорта в валовом продукте. И поэтому наличие цивилизованного валютного рынка – это очень необходимый такой элемент. И он может повести к плохим последствиям в целом для всей экономики.
Мы вернемся до программы после короткой обвестки.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы слушаете передачу «Экспертиза свободы» на тему «Теперь Россия валютный кризис, экономичный кризис». Де-факто у країні склалося множство обмінних курсів білоруського рубля. Фактично, Білорусь вернулася у нічим у 1990-е годи. Розтлумачте, чим дренна така ситуація для економіки? Чому множство валютних курсів – це дренна? Сподорожали ба.
Мы уже таки в опыт негативный имели в 90-е годы. Экономика выглядит как кривое люстерко. Потому что есть же и бухгалтерские процессы переключения валюты по официальному курсу рублей и наоборот переключения рублей в разные сусветные валюты. И по каким курсам перелишивать? Если перелишивать по официальному курсу, он уже не отповедает реалии, он истотно занижен. Если перелишивать по курсу, який існує рынку, он больше реальный, от 3600, 3800 и далее. Это иншая справа. А як працує рынки для населения, типа Ждановича альбо стадион Динамо, там инший курс. Это вносит в экономику беспорядок. Все перемешивается, искажая истотную ситуацию. Положение справ у предприемства немовшимо вызначить у реальных координатах. Это сумятица и так далее, то, что было в 90-е годы. А кроме Шкоды, это ничего не принесет, и треба от этой ситуации уходить, як мога хочу.
Господар Богданкевич, а на вашу думку, чим дренна ситуация, коли в Украине множество обменных курсов?
Это дезорганизация всего рынка, это ухудшение инвестиционного имиджа страны, это разрушение прежде всего малого бизнеса, потому что он в первую очередь не сможет приобрести нормальных условий при цивилизованном рынке валюту для расчетов с сырьем, с материалами, с комплектующими и так далее. Это хуже нельзя придумать, чем то, что делается сейчас. Это, безусловно, негативно отразится на всей экономике. И кроме того, это ведет к появлению коррупции, появлению черного рынка, это обесценение нашей валюты на российском рынке, на российских банках и так далее. Нельзя было допускать разрушение такого достижения, которое было реальностью у нас. Это создание цивилизованного денежно-валютного рынка.
Сподражали бы, вот вы уже начали казать про наступствы для экономики вот этого валютного кризиса. Хочу задать такое питание. То, что отбывается теперь, это еще только валютный кризис, или это уже полномасштабный экономичный кризис? Чи беде это до взмацнения административных методов керования? И вовсе, чи чувая уже сегодня кризис простой обыватель, якому валюта не потребна, бо он не занимается бизнесом, не ездит за межу? Сподоржали бы.
Треба означать, что наша экономика, она уже давно находится в таком перманентном кризисе. Мы живем не по срокам. У нас растут сальдо негативное англевого баланса, которое уже выросло 9 миллиардов по товарах долларов. Сегодня этот перманентный кризис вошел в шаговую стадию обострения. Это тычется, конечно, не только валютного рынка, это тычется всей экономики. Это будет заповоливать темпы развития нашей экономики. Это заповоливая и навод парализуя валютный сектор. Сектор працы импортеров, как я сказал, это будет отбиваться и на житті простых белорусов. Поку что, коли люди лишних грошей не мают, и они не мкнутся набыть валюту, як бы их не тычется это. Но это не так, потому что, як мы бачим, наступствие такой девальвации, якая уже отбылась, это будет подскок инфляции. И она уже подсоковая. Белстат дал, як тут сказал мой коллега, 13%, треба подвышать ставку рефинансования, а это значит будут дорогие рублевые кредиты. А это погоршая умовы, яких працює предприемство. Это вылится в дальнейшее снижение реальной зарплаты. Но вот если мы и отримаем российские кредиты, до конца года нет, мы перебьемся. А что робить далее? В наступном году нам внешние позыки отдавать. В наступном годе эти долги уже будут на миллиарды лечиться. Задаешься питанием, откуда держава возьмет грош? И за кот чего она будет отдавать эти долги, если ситуация истотная с нашим экспортом там не изменится? Что мы будем робить далее, если сегодня мы масштабно долги не вертаем, такие бегучие, и мы не можем завести валютные концы с концами. Думаю, что ситуация будет погашаться.
Спадар Богданкевич, а вы как лечите, ци перерос уже валютный кризис, у экономичный кризис? Какие уплывы на экономику оказывает эта ситуация на валютном рынке? И вовсе, ци отчувая этот кризис уже не только профессор экономики, а и просто обыватель, який не имеет валюты?
Я думаю, что что социальные последствия этого кризиса, который продолжается, но только вступил в новый этап, будут весьма большие. Для того, чтобы сегодня оздоровить экономику, необходимы энергичные меры со стороны правительства. Нужно признание кризиса, нужна девальвация не менее чем на 20%. Нужны получение инвестиций на 6 с лишним миллиардов в этом году. Нужны внешние займы, нужно ужесточение кредитной и бюджетной политики, сокращение бюджетных расходов. Может быть, надо пойти на установление лимита кредитования для некоторых государственных проектов, потому что они ведут к росту пустой денежной массы. Нужно дальнейшее увеличение ставки рефинансирования, все это, безусловно, не может не приводить к улучшению уровня жизни. Но оздоровление экономики требует принятия непопулярных и быстрых мер. Надо признать, что та модель, по которой развивалась эта экономика, крайне неэффективная, и надо публично от нее отказаться.
Вы слухали передачу «Экспертиза свободы» на тему «Теперь растет валютный кризис, о экономичный кризис». У передачи удельничали экономист Борис Жаліба и был старшиня правления Национального банка Беларуси Станислав Богданкевич. Вел передачу Валер Карбалевич.
З вами Радіо Свабода, асноўныя тэмы дня. Польшча ацаніла пастанову Канстытуцыйнага суду Беларусі на конт карты паляка як абсурдную. Варшава заяўляе, што беларускія судовыя ацэнкі не паўплываюць на змест польскага закону. Справу супраць былых кандыдатаў на прэзідэнта Мікалая Статкевіча і Дмітрыя Вуса накіравалі для разгляду ў Ленінскі раённы суд Менску. Дзень пачатку працэсу і суддзя, які будзе весці справу, яшчэ невядомыя. У Гомелі пачаўся першы ў Беларусі суд за адмову здаць адбіткі пальцаў. Да судовай адказнасці прыцягнулі Васіля Палякова, старшыню абласной арганізацыі аб'яднанай грамадзянскай партыі. Літва мае цвёрды намер не дапусціць пабудову паблізу сваіх межаў атамнай электрастанцыі. Пра гэта сёння заявіў літоўскі міністр замежных справаў Аўдроніс Ажубаліс.
Эфіры Радыё Свабода, з вамі Дмітрий Бартосік. Гэтым разам мы едзем на Слуцчыну ў мястэчка Грэск. Мястэчка Грэск, што знаходзіцца ў баку ад трасы Менск-Слуцак, наўрад ці здольнае чымсьці ўразіць падарожніка. Усё, што было гістарычна адметнага, спалена ў мінулую вайну і зруйнавана за саветамі. Хіба што царква, пераробленая з былога кінатэатра, прыцягне ўвагу. Ініцыятар аднаўлення ў Грэску храма былы настаўнік гісторыі Алесь Новік. Акрамя царквы, спадар Алесь у сваім двары зрабіў своеасаблівы музей этнаграфіі пад адкрытым небам. Звез старыя ступы, пранікі ды іншыя драўляныя прылады сялянскага побыту, расфарбаваў іх і пабудаваў маленькі млын-вятрак.
Бачу хат шмат закіданых, такая я люблю пакалупацца. Па прывычцы пачаў па гэтых хатах бывае зойдзеш, глядзі, штосьці валяецца, гніе. Ось оно і сабраў, думаю. Спачатку людзі казалі, раскрадуць, аказацца, не, самі бывае што-то падносяць, тут і дзеці прыходзяць. Ну, это ўспамін некі аб нашым мінулым, якое оно было добрае ці дрэннае гэтае мінулае. Але хай застаецца памяць. Ну, успамінаем нешта такое даўнее, хай яны будуць успамінаць. А успаміны дзяцінства самыя яркія успаміны. От будуць казаць, што такое было, такое было. У іншых месцах хай бы пайшло, не прападала гэта ўсё. Людзі ж кладвалі працу сваю і пот, это ўсё ж жылі гэтым. І раптам, каб яно прападала, тут жа кавалачак душы чалавечай, кожнай речы ёсць. Хай яна і застаецца, перадаецца эта душа ў памяць продкаў.
Алесяў двор стаў улюбёным месцам для гульняў навакольнай дзятвы. Прызнацца, я заслухаўся іхнай чысцюткай прыроднай беларускай мовай.
У Мінску такога няма.
І бабка Ёшка тут сядзіць, каза ў доміку.
Бабка Ёшка сядзіць?
Вон там у доміку.
А это што такое?
Ступа. О, цугун.
А вы бывалі дзе, акрамя Грэску?
У Слуцку, у Мінску, у Гродні. Я паеду на мора.
А куди на море?
Купаться, загорать.
Ну, а куди на море?
На Белое море.
На Белом ты не позагораешь. А что такое Беларусь?
Беларусь – это планета.
Планета?
Там, где люди живут.
Но это пригожая планета?
Да. Там у всего есть. Бусю. И дядя.
Згадзіцеся, вельмі паэтычны адказ прагучаў з вуснаў пяцігадовай дзяўчынкі. Беларусь – гэта планета. Замову маленькіх насельнікаў гэтай планеты ў грэску можна быць спакойным. У школе яны патрапяць да настаўніцы пачатковых класаў Ганны Міклашэвіч, якая нядаўна выпусціла свой першы паэтычны зборнік.
Вершы нараджаюцца як дзеці. Кожнага адкрытая душа. Их початок не на этом свете, а на небе, где звенит имша.
Все-таки я лечу, что белорусы, они повинны и жить по-белоруску, и думать по-белоруску, говорить по-белоруску, писать по-белоруску, как почули нащадки. Тем больше наставники, я працую в белорусскомовной школе, вось игнорусь этим, что миновито белорусскую мову доношу до детей, у нас все предметы выкладываются на родной белорусской мове, это так само. Великий плюс. Треба, мабуть, каб и мы, и наши дети, каб мы просто частей чули нашу мову. Не заўсёды чуешь, мабуть, и по першому телеканалу хочется слухать каб саправдную белорусскую мову. Каб менш было гэтай трасянки, каб наши кіраўнікі больш говорили на роднай мове. Вось. Нават на узроўні того самого района.
Александр Маскалевич – старажыл мястэчка. Хоць стары на пенсіі, але працягвае працаваць трактарыстам у мясцовым СВК, бо моладзі не хапае. Народжаны пасля вайны, Александр ведае пра стары грэск толькі з расповедаў бацькоў і дзядоў.
Якая была мястэчка. У нас зараз старыя людзі некалі казалі, пайду на места. Это вот на центр пойду на место. Чому так говорили? Ну, того, что место, мястечко, место. Пойду на место. Тут кермаши отбывались, это на Багатника был и на Илью. Ну, два праздники кермаши большие были.
Слухайте, а от той традиции ничего уже не засталось?
Не-не-не. У нас районок стал, то у нас даже запросили и фест справлять. Вот после войны уже не справляли и фест. На Багатника и на Илью. Но уже район был по заровнях во всех, аж музыку наймали, родственников звали, и это, а у нас уже это, район тут не разрешил. Тут на центре, знаете, каменная дорога, эко-камин от кругом парка. Церковь была обнесена двухметровым парканом каменным, и крышей накрыта даже. Так раскидали эти парканы, и уже дороги повырубляли. А тротуары были деревянные. Я это добро помню. Тротуары деревянные, доска под ней уже там до ухода ходили, поправляли. Это пока район был до 57-го года, кажется. Вот я уже это добро зазнал. Ну, а тогда уже и район раскидал, все-таки все, тут ничего доброго уже не было. У райкома в этом дом инвалидов зарабили.
Эфіры «Радіо Свабода», з вамі Зміцер Бартосік. Мы працягваем падарожжа на Слудчыну ў мястэчка Грэск.
Я нарадзіўся тут на 500 гадзяў пасля.
Расповед Маскалевіча пра вайну яшчэ раз даказвае, што яна ў Беларусі мела характар вайны грамадзянскай, калі былыя раскулачаныя помсцілі былым камуністам.
А вайна началася? Значит, снова зробили церкву. А уже как отступали, тут отступали полицаи, сами позапаливали свои хаты, и центр запалили, тут все выгорело дощадно.
На во что они это робили?
И они уже как ничего не оставалось. Свои хаты подпаливали. Ну, Голчакова, кто был уже такой жестоко с людьми обращался, тут те повтекали, где поховались, они поворочались. А кто так себе был в батальоне тут? Поголовно все были буквально мужчины, потому что которые, а еще мужчины были здоровые и военнообязанные. Раз ты не хочешь идти в полицию, значит, ты сочувствуешь советской власти. Началась война, призвали всех. А другий был активистом, да все, так он пришел, но ховался один. который раскулачивали, познал и удал. Удал, попыльская полиция его приехала, забрала, окружили деревню и сюда привезли. А сюда привезли, тут сразу расстреляли.
Это отбывалось публично?
Публично.
Грэск быў райцэнтрам да 1954 году. Тая пара знішчыла традыцыйныя грэскія фэсты і пакінула некалькі сталінскіх будынін з порцікамі. Сёння закінутыя і нежывыя, яны выглядаюць нейкімі дамамі-прывідамі. Слова Алесю Новіку.
Ну, там был комбинат, он назывался официально комбинат надомной працы. Женщины там дома шили, а где там были цехи, стояли швейные машинки, шили всякое там. Человек 70 в одном цеху там працавало, и, может, каля сотни дома заказы брали, что у кого швейные машины давали, шили. После распада тут и НАТО заказы давало. Агрессивный блок шили заплечники для армейцев. И они раскройки сюда им привозили, а дешевая рабочая сила. И сдали бы эти американцы заказы, людям с задовольнением просили. Вот мы тут с людьми разговаривали, где працуете, никто нигде не працует. Вот так вот, а як они живут, кто его ведает? Присядем своим участком хиба, свиней тримаюсь.
А давно Грэск вызвалился с-под НАТО?
С-под НАТО? Ну, да, уже годов 10, мабуть. Уже годов 10 закрыли все это. Пустая будынина такая, здоровая.
Не только и на одна.
Да не, и пекарня закинутый будинок стоит, и там гумовую стушку робили, так само женщин 40 працавало.
И там закинули.
И там закинули все это, все просягвали. Шмат шагу тут. Это вся проблема наша экономичная, тем, что, пробачьте меня, безмозглое керавництво не умеет организовать эту працу этих людей. Да, люди, абы войны не было, радуются, живут.
Коли это не война, так что
хотят? Нащадков не думают. Вот в чем беда, что как же дети жить будут? Все плохо, если им по телебачению, по радио этим жудостными картинками с заходу, с загнивающего капитализма. Вот оно у нас, совковая эта психология заховалась. Вот так она и беда.
Выборы у Грэску, они были темой для размовов?
Не, я приведу приклад цікавый. Ехал я в городе, як был, и еду в автобусе на вокзал. Сидят две женщины, после выборов как раз было. И спрачаются, одна за Лукашенко, а другая супраць его. Весь автобус уважливо слухает. И они сварятся, слюна с рота летит, и одна одной доказывает. А я при добром гуморе был, кажу, женщинки, перестаньте, давайте людей послухаем. И кажу, люди, поднимите руку, кто голосовал за Лукашенко? В автобусе человек 40 ехало. Все слухали, как бабки сварятся, это затихли, ну, подняли за Лукашенко, здесь из автобуса человек 5. Я говорю, так чего бабки спрачаетесь? Поглядите на людей, и все этим сказано, и все на этом. Что тут еще сказать?
У 1920 годзе, калі палыхнула слуцкае паўстанне, з жыхароў грэцкай воласці быў створаны аддзел лікам 150 жаўнераў. Камандаваў атрадам афіцэр былой імперыі Мікола Вітка. Ці не ягоны далёкі сваяк сёння вучыць грэцкіх дзяцей любві да радзімы праз беларускую аўтарскую песню. Знаёмцеся, Міхась Вітко.
Я трудавік сам. Працовно нам сами выкладаю. У меня два гуртки есть. Вучу на гитаре играть детей и эстрадные песни. Ну и заодно для детей песни пишу, я на зиме выступаю с этими песнями. Ну сам я вот в опошние где-то 2-3 года я туристичной песней захопился и езжу на туристичные областные там конкурсы всякие песни. У нас, вы же ведаете, засилье российской мовы. Вся российская попса и, отповедно, русская мова – это головная мова эстрады. Ну и мы, ну я на своем взроне, по крайней мере, стараюсь на белорусской мове писать и учить детей.
Я турист, моя бесконцая стежка, серпантином простора милуется. і ось-ось по сусвету у змешках мне махчима пройти доведеться. Волоцуга, ты меня называла, я с тобою.
У ефіры Радыё Свабода мы з вамі наведаліся ў мястэчка Грэск. Да новых падарожжаў, з вамі быў Змітер Бартосік.
Слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай.